Болтовню прерывает Вилли. Он — прекрасное видение в светло-сером. Костюм, рубашка, галстук, носки, замшевые перчатки, и над ними, словно извержение Везувия, копна огненно-рыжих волос. «Вина!» — бросает он. «Что это? Могильщики кутят? Они пропивают горе чьей-то семьи. Приглашаете?» «Мы свое вино заработали не на бирже, как ты, паразит, спекулирующий на достоянии народа», — отвечаю я. «Однако мы охотно разделим наше вино с мадмуазель де Латур. Каждого, кто способен напугать Эдуарда, мы примем так же охотно». Эти слова вызывают у Герды взрыв веселости. Она снова толкает меня под столом. Я чувствую, что ее колено прижимается к моему колену. Волна крови приливает к моему затылку. Мы вдруг превратились в двух заговорщиков. «Вы, наверное, сегодня еще напугаете Эдуарда», — говорит Герда, — «когда он явится со счетом. Я чую, у меня дар ясновидения». Все, что она говорит, словно по мановению волшебной палочки, приобретает другой смысл. «Что же случилось?» — спрашиваю я себя. «Или эта трепетная любовь влияет на мою щитовидную железу? Или извечная радость, когда удается отбить что-нибудь у другого?» Зал ресторана вдруг перестает быть сараем с тяжелым запахом кухни. Он становится качелями, которые с чудовищной быстротой проносятся через вселенную. Я смотрю в окно и удивляюсь, что городская сберкасса все еще находится на том же месте. А должна была бы и без колена Герды давно уже исчезнуть, снесенная волнами инфляции. Однако камни и бетон, как видно, долговечнее, чем люди и множество их деяний. «Замечательное вино», — говорю я. «А каким оно станет через 5 лет?» «Старым», — заявляет Вилли, который в винах ничего не смыслит. «Еще 2 бутылочки, Эдуард». «Почему 2? Выпьем сначала одну, потом другую». «Хорошо, пейте свою. А мне, Эдуард, прошу дать как можно скорее бутылку шампанского». Эдуард улетает стрелой, словно смазанная маслом молния. «В чем дело, Вилли?» — спрашивает Рене. «Ты воображаешь, что увильнешь от меховой шубки, если напоишь меня пьяной? Получишь ты свою шубку. Мой поступок сейчас преследует более высокую цель — воспитательную. Ты не понимаешь этого, Людвиг?» «Нет, я предпочитаю вино шампанскому». «Ты действительно меня не понимаешь? Да вон, смотри там, 3-й стол за колонной. Не видишь щетинистую кабанью голову, коварные, как у гиены, глаза, выпеченную цыплячью грудь? Видишь палача нашей юности?» Я ищу глазами описанное Вилли зоологическое диво и без труда нахожу его. Оказывается, это директор нашей гимназии. Правда, он постарел и облез, но это бесспорно он. Еще 7 лет назад он заявил Вилли, что тот кончит виселицей, а мне гарантировано бессрочное тюремное заключение. Он тоже нас заметил. Прищурив воспаленные глаза, смотрит он на нас. И теперь я догадываюсь, почему Вилли заказал шампанское. «Щелкни пробкой как можно громче, Эдуард», — приказывает Вилли. «Это не аристократично. Шампанское пьют не ради аристократизма. Его пьют, чтобы придать себе важности». Вилли берет у Эдуарда из рук бутылку и встряхивает ее. Вылетая, пробка щелкает, как пистолетный выстрел. В зале на миг воцаряется тишина. Щетинистая кабанья голова настораживается. Вилли стоит во весь рост у стола и, держа бутылку в правой руке, наливает вино всем нам в бокалы. Шампанское пенится, волосы Вилли пламенеют, лицо сияет. Он пристально смотрит, не сводя глаз с Шиммеля, нашего бывшего директора. И Шиммель, словно загипнотизированный, тоже смотрит на него, не отрываясь. «Оказывается, подействовало», — шепчет Вилли. «Я уж подумал, что он будет нас игнорировать». «Его страсть муштра», — отвечаю я, — «и он не может нас игнорировать. Для него мы останемся учениками, даже когда нам стукнет 60. Посмотри, как он раздувает ноздри». «Не ведите себя точно 12-летние мальчишки», — говорит Рене. «А почему бы и нет?» — возражает Вилли. «Стать старше мы еще успеем». Рене смиренно воздевает руки с аметистовым кольцом. «И такие молокососы защищали наше отечество». «Вернее, воображали, что защищают», — говорю я. «Пока не поняли, что защищают они только часть отечества. ту, которая лучше провалилась бы к черту, и с нею вместе такие вот националистические кабаньи головы.